Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Приветствую всех, кто недавно присоединился к нашей дружной компании. Игорь Ивановский, так зовут меня. У нас на связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
Напоминаю нашим слушателям, что вы можете присоединяться к нашей беседе. Для этого есть бот в телеграм-канале, через него задавайте свои вопросы. То же самое можете сделать через вкладку в мобильном приложении «Радио Спутник», которая так и называется, «Задать вопрос», либо же пишите на наш WhatsApp номер +7 968 766 33 11. Андрей Александрович, еще немного про Польшу поговорим. Там в газете «Мысль Польска» появилась статья, в которой обозреватель Сильвия Горлицкая считает, что власти страны не осознают всю опасность расположения ядерного оружия на своей территории. Госпожа Горлицкая пишет, что для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечетких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного оружия. В принципе, мысль ясна и сложно с ней спорить, однако разговоры о размещении ядерного оружия и хотя бы участие Польши в программе ядерного сдерживания, они в последнее время как раз усилились после того, как президент России заявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Вот на ваш взгляд, решится Польша на такое, не решится, и нужно ли Америке, чтобы там ее ядерное оружие появилось?
Слушайте, мне кажется, это вообще не имеет никакого значения, появится оно там или не появится. Решать это будут не в Польше, решать это будут в Вашингтоне, исходя из своих планов, военных в том числе. Поэтому польские СМИ, пресса, политики могут, конечно, это пообсуждать, но у них нет никакой возможности для маневра. Потому что если Соединенные Штаты посчитают необходимым разместить это ядерное оружие в Польше, они это сделают. И не исключено, что польские политики узнают об этом постфактум. Они, в общем, Соединенные Штаты не особо церемонятся со своими так называемыми союзниками, вернее, сателлитами, когда такого рода решения принимают. Тут всех Макрон насмешил, когда в Пекине сообщил, что Франция выступает против того, чтобы ядерные державы размещали ядерное вооружение за пределами своей границы. То есть, по сути дела, Макрон начал активно критиковать Соединенные Штаты за то, что они притащили огромное количество ядерных боеголовок в Европу. Посмотрим, чем это для Макрона закончится, такая критика. А что касается Польши, то для Польши намного более опасно именно то, о чем мы с вами говорили. Та русофобия, которая захватила политиков, и эти мечты о какой-то победоносной войне, пусть и украинскими силами, победоносной войне против России, против Москвы. Ну, достаточно заглянуть в историю, чтобы посмотреть на те многочисленные случаи, не будем их пересчитывать, когда у Польши сносило, что называется, голову у польских политиков, это всегда заканчивалось очередным разделом Польши. Не исключено, что что-нибудь похожее будет и в этот раз.
Да, ну а Макрон, когда делал такие заявления... Да-да, Андрей Александрович, вы с нами?
Будут.
Что-то... Ой, связь прерывается, да. Я хотел сказать о том, что Эммануэль Макрон, делая такие заявления, ну, наверняка исходит из того, что это только России нельзя размещать тактическое ядерное оружие за своими границами, о том, что Америка размещает свое оружие в Европе, об этом все благополучно забыли. Ну, конечно, получается, что Макрон, сам того не подозревая, попал в просак. Андрей Александрович, вы с нами?
Да-да, я слышу вас хорошо все время.
Да, вот, просто вы пропадали, и, как правильно сказали, что решение это будет приниматься в Вашингтоне, в Соединенных Штатах Америки, и вот я вспоминаю сейчас о реакции США на размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Реакция, мне кажется, была достаточно сдержанная. Вот, на ваш взгляд, это... О чем-то говорить?
Мне кажется, да, я согласен с вами, потому что Соединенные Штаты понимают тоже эту ситуацию достаточно хорошо. Они понимают, что действия России – это ответные действия на ту политику, которую именно Соединенные Штаты в Европе проводят. Поэтому у них достаточно такая сдержанная реакция, чтобы не начинать эту дискуссию. Потому что, видите, такие услужливые идиоты, как Макрон, они начинают дискуссию о том, могут ядерные страны размещать ядерное оружие за пределами своей территории или нет. Они, конечно же, в первую очередь, они хотят-то, конечно, показать на Россию, но в первую очередь общественное мнение, в том числе и европейских стран, и в первую очередь Германии, кстати говоря. У Франции с Германией сейчас не такие уж, чтобы безоблачные отношения. Но общественное мнение в Германии сразу смотрит в сторону Вашингтона, который натащил огромное количество ядерных боеголовок. Поэтому, да, мне кажется, что реакция Вашингтона достаточно сдержанная, потому что Вашингтону вообще невыгодно обсуждение, такое предметное, серьезное обсуждение этого вопроса. И уж тем более, чтобы общественное мнение как-то заинтересовалось этой проблематикой, кто где размещает ядерное оружие. А то быстро выяснится, что на десятках американских военных баз, которые за пределами территории Соединенных Штатов находятся, не только в Европе, этого ядерного оружия больше, чем достаточно.
Да, давайте еще вот о чем поговорим. Президент России Владимир Путин встречался с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыным. Обсуждалась реализация крупных проектов, включая АЭС Акую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отметил, что Россия будет должным образом участвовать в церемонии загрузки ядерного топлива 27 апреля. И вот появилась реакция турецких СМИ, которые тоже комментируют эту встречу. И вот один из местных журналистов пишут, что обсуждалось урегулирование украинского конфликта. Российский президент заявил о готовности вести переговоры, но обвинил Запад в воспрепятствовании процессу. И дальше говорится о том, что Турция предложила сторонам создать новую архитектуру безопасности между Россией и Западом. Турция оставляет открытой дверь для переговорного процесса и теперь рассказывает содержание встречи с Путиным Западу. И вот здесь возникает вопрос, что это может быть за новая архитектура и не слишком ли много Турция на себя берет, если действительно такие обязательства звучали?
Послушайте, это очевидно, что это фигура речи. Ничего под этим не подразумевается, под новой архитектурой безопасности. Если всерьез говорить о том, как выстроить безопасность международную, то ответ на это очень простой. И, кстати говоря, президент России много раз об этом говорил. Нужно просто, чтобы все государства признали действия норм международного права. Это все, что нужно. Потому что до тех пор, пока отдельные страны будут всерьез считать, что им все дозволено, что они исключительные абсолютно государства, которые не подчиняются никаким международным нормам, могут без решения Совета Безопасности бомбить Ирак, Сирию, начинать войны по всему миру, захватывать ресурсы природные других государств, как сейчас мы видим в Сирии, до тех пор, пока Запад не откажется от этой концепции собственной исключительности, когда нам можно все по определению. Потому что мы исключительные, мы такие, не знаю, там то ли богоизбранные, то ли еще избранные кем. Ну, по сути дела, неонацистская идеология. Современная интерпретация неонацизма. Мы абсолютно исключительные, мы живем вне правил, вне всяких правовых норм живем. А вы будете жить по тем правилам, которые мы для вас создадим. Вот пока Соединенные Штаты и Запад в целом от такого подхода не откажутся, ни о какой новой архитектуре безопасности речи быть не может. Потому что архитектура безопасности, об этом говорит наш президент, об этом говорит постоянно Министерство иностранных дел, любая безопасность, она должна быть взаимной. Мы с этого начинали наш диалог с Западом, что не бывает безопасности за счет другого. Безопасность может быть только обоюдной. А значит, все государства, все участники этого соглашения должны прийти к пониманию того, что нормы международного права, которые действуют или о которых мы планируем договориться о нормах, эти нормы обязательны для всех. И нет никаких избранных, исключительных государств, которые сами себя назначили исключительными и ведут себя на планете так, как хотят. А все остальные вроде как должны следовать каким-то нормам или правилам. Нет. Либо все следуют правилам, либо наступает закон джунглей. Вот, собственно говоря, и все. И вся архитектура безопасности очень просто складывается.
Андрей Александрович, ну если говорить про Турцию и конкретно, я бы даже сказал, про Таипа Эрдогана, то многие хотят быть посредниками в украинском конфликте, да, тот же Ватикан, мы об этом говорили, но Турция здесь, мне кажется, занимает одну из лидирующих позиций. Вот вообще, насколько Турции, насколько Эрдогану можно доверять в его желании вот как-то быть посредником и в его миротворческих инициативах, как вам кажется?
Ну, слушайте, я с Эрдоганом не общаюсь, можно ли ему доверять или нет. Пусть решают те наши политики, кто непосредственно с ним контактирует. Но нужно хорошо понимать, что для Эрдогана эта тема – это вопрос в большей степени внутренней политики. В Турции предстоят президентские выборы. И, конечно же, Эрдоган на теме переговоров, на теме разного рода миротворческих инициатив – на теме зерновой сделки, которую никто не собирается выполнять из западных подписантов, так называемых, Эрдоган просто набирает дополнительные политические очки внутри страны. Поэтому он будет очень активно говорить о своих предложениях миротворческих, о необходимости мира, о диалоге, подчеркивать, что он находится в диалоге со всеми сторонами. При этом не будем забывать, что Турция является членом НАТО, да? И это для Эрдогана вполне нормальная, естественная позиция. Это не значит, что Турция готова будет расшибиться для того, чтобы наступил мир между Россией и Украиной. Такой мир в нынешнем состоянии просто невозможен. Турция просто набирает политические очки, и лидер турецкий Эрдоган тоже набирает политические очки в рамках внутриполитической истории. Президентские выборы в Турции пройдут, закончатся, тогда послушаем, что будут говорить турецкие политики.
Да, президентские выборы не за горами, в середине мая они будут, если я ничего не путаю. Ну и, кстати, у того же Эрдогана есть масса внутренних проблем, такие как инфляция, такие как последствия страшного землетрясения. Вполне возможно, что и на них тоже следует переключиться. Ладно, мы давайте поговорим о наших внутренних делах. Вот, в частности, в Госдуму внесены поправки, позволяющие прекращать уголовные дела, если обвиняемый просится в войска. Речь идет о мелких кражах, побоях, вымогательстве, убийстве, в состоянии аффекта и других преступлениях с максимальным сроком наказания в 5 лет лишения свободы. И авторы говорят, что таким образом государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством. Вот что вы думаете по поводу этих внесенных поправок?
Ну да, я в своем телеграм-канале написал комментарий. Это не единственный такой закон. Таких законов несколько уже есть. По крайней мере, я видел несколько проектов. Всех их объединяет этот подход общий. Вы, Игорь, его правильно совершенно обозначили. Но есть и несколько юридических чисто проблем. Ну, во-первых, эти люди еще не признаны виновными. Да? То есть никто не установил, что они совершили то или иное преступление. Это первое. Второе, пока из всех этих законопроектов не очень понятно, как будут защищены права потерпевших. А это очень важный для нашего уголовного процесса, для уголовного права в целом вопрос. Потому что права потерпевших – это важнейший аспект. И они, конечно же, должны быть защищены. И об этом, кстати, очень часто и совершенно справедливо говорит председатель Следственного комитета. Вот не далее, как на коллегии Минюста, вот, которая состоялась совсем недавно, Александр Иванович Бастрыкин опять говорил о том, что соблюдение прав потерпевших в уголовных делах – это важнейшая задача и следствия, и прокуратуры, конечно же, и законодателя, если нужно обеспечить законодательно это соблюдение прав. Поэтому я думаю, что мы будем с этим работать. Мне понятен мотив, понятен подход тех, кто формулируют такого рода предложения. Но пока юридических вопросов больше. Поэтому я думаю, что предстоит какая-то такая профессиональная, серьезная дискуссия по этому вопросу.
Ну и опять же, вспоминая ваш телеграм-канал, у вас там тоже был репост по поводу того, что служба в вооруженных силах российской армии – это, ну, это не наказание, это призвание, это долг гражданина. А тут получается, что вот это трактуется как наказание. И тоже большой вопрос, насколько такие люди окажутся полезными в армии?
Ну да, тоже есть такой вопрос. Конечно же, у нас концепция другая была. Мы не предполагали, что отправка в зону специальной военной операции может заменить какое-то наказание. Да? Поэтому, да, вы справедливо на этот аспект тоже обращаете внимание, на него обращают внимание многие правозащитники, юристы. Это тоже предстоит как-то определить свою позицию в этом.
Предстоит еще большая работа. Вот телеграм-канал Вячеслава Володина, если посмотреть, то спикер Госдумы там разместил опрос, в котором попросил ответить, следует ли запретить тем, кто оскорбляет Россию, получать деньги из российских источников финансирования. Пользователям предложено ответить на вопрос, негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за наш счет. Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и так далее из российских источников? Ну, сам вопрос поставлен так, что, в принципе, неудивительно, что из 380 тысяч проголосовавших 96% проголосовали за, 3% нет, и 1% все равно. Вот подобные опросы означают ли, что готовится соответствующий законопроект какой-то, как вы думаете?
Да я понятия не имею. Надо Вячеслав Викторович спросить. Ну, я думаю, что он не зря же, наверное, затеял этот опрос в Телеграме. Я, правда, не могу понять, о чем идет речь из той формулировки, которая там висит. И я с вами согласен, что, в общем-то, так, если ты за все хорошее против всего плохого, то, наверное, поддержишь, что финансировать людей, которые оскорбляют наших соотечественников, страну, финансировать их неправильно. Это, наверное, как общий посыл, это справедливо. И это можно поддержать. Но что конкретно имеется в виду, и будет ли на основе этого опроса предложен какой-то проект закона, мне это неведомо. Я, честно говоря, подожду, что там Вячеслав Викторович на эту тему скажет.
Ну, мы подождем вместе с вами. И давайте еще один законопроект обсудим. Он внесен в Госдуму. Законопроект о запрете работодателям расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Предложенные нами поправки позволят обеспечить автоматическое продление срочных трудовых контрактов, сказал он. Но, в общем, подобные нормы, они были приняты еще и ранее, и, как я понимаю, что какие-то пробелы, какие-то недоработки там образовались.
И, может быть, таких вопросов пока еще в социальной сфере, в сфере защиты социальных прав мобилизованных, добровольцев еще остается много. И очень важно, что мы, знаете, мы не просто говорим об этом в эфире там, телеканалов, радио, с трибуны в парламенте, но и вот рабочая группа Турчака и Турчак лично, там наш комитет, Ирина Рукавишникова, сенатор от Ростовской области, они вот такого рода пробелы в законодательстве очень тщательно разбирают и выявляют. Это очень важно, да, потому что, ну, действительно, по трудовому законодательству ничто не препятствовало расторгать такого рода срочные контракты, да. Эту дыру нужно было закрыть, и вот этот законопроект ее и закрывает. И я уверен, что такого рода истории, они будут повторяться, потому что в законодательстве много такого рода, ну, даже не пробелов, понимаете, мы в первый раз находимся в такой ситуации за много-много лет, да, когда идут боевые действия, прошла мобилизация, и действительно вопрос социальных прав, защиты ребят, которые воюют, членов их семей, это очень актуальный вопрос. «Единая Россия» последовательно, планомерно работает в данной сфере, выявляя вот такого рода истории, как вы сейчас перечислили. Я надеюсь, что Государственная Дума быстро достаточно рассмотрит этот вопрос. Там, если я правильно помню, и коллеги-депутаты с нами вместе вносили его. И мы этот пробел закроем.
Да, там речь идет, насколько я помню, о том, что когда контракт заканчивается во время службы, то работодатель может, вот, собственно, этот контракт расторгнуть, и человек возвращается на родину, на гражданку и остается без работы. И там речь идет о том, чтобы контракт продлить.
Вот этот пробел надо закрыть. Ну, как обычно, я думаю, что в ходе обсуждения в Думе могут какие-то еще аспекты появиться. Закон будет доработан. Возможно, во втором чтении что-то еще будет дополнено. Мы посмотрим, и тогда уже, когда закон выйдет из Государственной Думы, поступит Совет Федерации, окончательно принятый текст, тогда мы сможем его уже предметно обсудить, если это будет интересно.
Хорошо, ну и давайте про Америку еще немного поговорим, про Дональда Трампа. Издание газета «Политику» пишет о том, что бывший президент США Трамп сможет принять участие в президентских выборах, даже если он окажется в тюрьме, и нет никаких юридических препятствий для этого. Эксперты говорят, что даже если... у него будут какие-то психические заболевания, он тоже сможет принять участие в выборах, потому что по закону для подачи заявки на участие кандидат должен быть не моложе 35 лет, являться гражданином США по рождению и проживать в Штатах не менее 14 лет. Ну, пока Трампу предъявили обвинения, 34 обвинения по 34 пунктам, связанным с фальсификацией деловой документации. Что вы вот вообще как юрист думаете по поводу этой истории всей?
Слушайте, ну, в Соединенных Штатах действительно такое законодательство. Там ограничение пассивного избирательного права, то есть право быть избранным на, в том числе, высшую государственную должность, могут проистекать только из Конституции непосредственно. Вы правильно это назвали. Это возраст, ценз оседлости и быть гражданином Соединенных Штатов по рождению. Насколько мы понимаем, Трамп этим критериям соответствует. Поэтому независимо от того, что там происходит сейчас в суде, да, конечно же, Трамп сможет выдвигаться в президенты Соединенных Штатов. Так построено это законодательство. В общем, никто в этом не сомневается. Другое дело, что никто не сомневается в том, что все эти обвинения против Трампа, они, конечно же, чисто политические. Об этом, в общем-то, открыто говорят в американских средствах массовой информации. И мне кажется, что даже у сторонников демократической партии, ну, в общем-то, нет так, по большому счету, сомнений на предмет того, что, конечно же, в основе этих обвинений политика, нет там серьезных правовых оснований. Если бы они были, то я думаю, что эти обвинения выдвинуты были бы намного раньше. Мы с вами помним, что в отношении Трампа давно проводились расследования. И вспомните историю, например, с секретными документами, которые обнаруживались. Да, был один подход к Трампу, и совершенно другой подход был к Байдену, у которого тоже вдруг нашлись секретные документы, там то ли дома, то ли где-то. В общем, то, что нынешний режим в Соединенных Штатах, который демократической партией поддерживается, он относится к Трампу, ну, скажем так, предвзято. Это, мне кажется, очевидно абсолютно всем. Что из этого получится, давайте посмотрим, понаблюдаем. Это, ну, достаточно интересно. Но я думаю, что это преследование уголовное, попытка уголовного преследования, вручение обвинения, это добавит Трампу сторонников и только разогреет его ядерный электорат, а демократам в перспективе создаст серьезные политические проблемы.
Об этом же, кстати, говорят и в самой Америке, и уже проводятся опросы, согласно которым рейтинг Трампа пошел вверх, несмотря на то, что вот ему предъявлены обвинения. Ну и также окружной прокурор Манхэттена Элвик Брейк может столкнуться с серьезными трудностями в доказательстве вины экс-президента США Дональда Трампа во вменяемых в преступлениях, в особенности, если политику удастся убедить суд, что выплата средств той же порноактрисе Сторми Дэниелс, которая его обвиняет, была нацелена лишь на защиту его семьи от скандала. В общем, будем следить за тем, как развиваются события. Вам большое спасибо за интересную беседу. У нас на связи был председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. У микрофона для вас работал Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на Радио Спутник.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.